80.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 9 августа, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии Радио Свобода Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. Мы не мешкая передаем микрофон Павлу Давыдову, чтобы он познакомил вас с новостями часа.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израильская авиация нанесла удар по лагерю палестинских беженцев на юге Ливана. В Дагестане закончилась спецоперация в районе, где были совершены покушения на двух высокопоставленных чиновников. Московский суд рассмотрит кассационную жалобу адвокатов юриста нефтяной компании «ЮКОС» Светланы Бахминой. Израильская авиация по поступающей информации нанесла ракетный удар по лагерю палестинских беженцев на юге Ливана. Сообщается по меньшей мере о 2 погибших и 15 раненых. Накануне в результате израильских ударов на юге и востоке страны были убиты, по данным местных властей, не менее 11 мирных жителей. Боевики Хезболлах вчера вновь подвергли обстрелу север Израиля. Ранены 2 человека. В южных районах Ливана продолжаются бои между Хезболлах и израильской армией. Командование сообщало о гибели 3 израильских солдат. По его данным, убиты 15 боевиков Хезболлах. Лига арабских государств предупредила Совет Безопасности ООН об угрозе гражданской войны в Ливане. Как заявила делегация Лиги на заседании Совета, если не заключить немедленного перемирия и не вывести израильские войска из Ливана, там начнется междоусобица. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр надеется, что Совету Безопасности ООН уже в ближайшее время удастся согласовать резолюцию по урегулированию израильско-ливанского конфликта.
Прекращение огня можно добиться только путем соглашения, политического соглашения, оговаривающего условия перемирия. Я полагаю, что это возможно. Я лично надеюсь, что резолюцию ООН удастся согласовать уже в эту среду, и тогда мы сможем начать работать над долговременным решением проблемы.
Сказал Тони Блэр.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане продолжаются поиски людей, причастных ко вчерашнему покушению на двух высокопоставленных чиновников. Во вторник утром была подорвана машина прокурора города Буйнакск Битара Битарова. Он погиб, водитель и охранник получили ранения. Кортеж выехавшего на место происшествия министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомед Тагирова был обстрелян. 2 человека погибли, 1 ранен. Министр не пострадал. Из Дагестана сообщает Тимур Салимов.
В Буйнакске было совершено покушение на жизнь прокурора города Битара Битарова. Он направлялся на работу. Когда на пути следования служебной машины сработало дверное устройство, Битаров, его водитель и охранник получили тяжелейшие ранения и были доставлены в районную больницу. Прокурора спасти не удалось. Он скончался, не приходя в сознание. Второй теракт был совершен в 9:20. На автодороге, ведущей из Махачкалы в Буйнакск, в засаду попал кортеж министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомед Тагирова. В 5 километрах от Махачкалы на пути министерского кортежа один за другим прогремели два взрыва. Бронированный мерседес министра успел проскочить место закладки, но от удара машина заглохла. Находившиеся в ней люди, в том числе и Адильгерей Магомед Тагиров, получили контузии. Ехавшие следом «Жигули» с охранниками на полном ходу влетели в образовавшуюся воронку. Третья машина успела затормозить, и тут из ближайшего леса по кортежу был открыт пулеметный огонь. Получили ранения 3 охранников министра и 3 гражданских, пассажиры, находившихся в тот момент на этом участке дороги машин. Ранения милиционеров оказались смертельными. Район был оцеплен, движение по дороге перекрыто, но нападавшим удалось скрыться. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Московский городской суд рассматривает сегодня кассационную жалобу адвокатов юриста нефтяной компании «ЮКОС» Светланы Бахминой, приговоренной к 7 годам лишения свободы. Защита считает приговор необоснованным и несправедливым. Просит отменить его, а дело прекратить за отсутствием состава преступления. В апреле суд признал Бахмину виновной в хищении средств компании «Томскнефть» и неуплате налогов. Она виновной себя не признала. Из Российского государственного архива литературы и искусства похищены рисунки известного архитектора и художника Якова Черняхова стоимостью в несколько миллионов долларов. Рисунки появились на антикварных рынках в России и за рубежом. Несколько работ в июне были выставлены на аукцион «Кристис», говорит внук художника Андрей Черняхов.
Мне позвонил мой приятель из Берлина, очень известный современный архитектор, и спросил, знаю ли я о том, что будет продаваться на Кристи несколько работ Якова Черняхова, и что я думаю о них. Так как я ничего не знал, то мы зашли в интернет и увидели, что эти работы, по нашему мнению, должны были быть в Государственном архиве литературы и искусства.
По словам Андрея Чернихова, выставлявшиеся на аукционе рисунки удалось вернуть. В среду они должны быть доставлены из Лондона в Москву. Директор архива литературы и искусства Татьяна Горяева считает, что к хищению причастен сотрудник учреждения.
К сожалению, я вынуждена констатировать тот факт, что без участия сотрудников архива не обошлось, потому что главная задача архивиста – это обеспечение сохранности документов.
Сказала директор архива в эфире телеканала «Россия». Грузинские позиции в Кадровском ущелье подвергаются обстрелам со стороны поста российских миротворцев, утверждает министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили. По его словам, обстрел ведется ежедневно. Представитель Министерства обороны России Вячеслав Седов назвал утверждения грузинских властей об обстрелах несостоятельными. За последние 20 лет в России от СПИДа умерли около 12 тысяч человек. Данные приводит Роспотребнадзор, указывая, что в настоящее время в стране зарегистрировано свыше 362 тысяч ВИЧ-инфицированных. В Южно-Казахстанской области диагноз ВИЧ-инфекция подтвержден у 10 детей. Анализы еще пятерых проверяются. С подробностями Сергей Козлов.
В Чимкенте начаты масштабные поиски ВИЧ-инфицированных граждан и вирусоносителей. Несколько расследований происшествия, проводившихся в Южном Казахстане в последнее время независимо друг от друга, специальными комиссиями Минздрава, прокуратуры и областной администрации окончились безрезультатно. Ни источника, ни способа заражения детей точно до сих пор не установлены. Появилось несколько версий произошедшего. Минздрав считает, что, скорее всего, заражение вызвано несоблюдением санитарно-гигиенических норм и режима стерилизации инструментов в больницах Чимкента. Прокуратура установила, что нескольким реципиентам вводили донорский раствор из одного и того же флакона. А комиссия областной администрации выяснила, что две родительницы зараженных детей так и не были проверены на ВИЧ-инфекцию и, бросив новорожденных в роддоме, скрылись в неизвестном направлении. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Подробности этих и других событий на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо, Павел. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов. А что, Полина, готовит нам погода?
В связи с активизацией южного циклона и его продвижением с юго-запада в центр Европейской России, в центральных областях ожидаются сильные ливни с грозами и порывами ветра до 20 метров в секунду. При дневной температуре около 17-19 тепла. В Москве сегодня также дождь, местами сильный, возможно, гроза. Максимальная температура 17-19, ветер восточной четверти 6-11 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 23-25.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Осада Новосибирского дома науки и техники. 161 год Русскому географическому обществу. Фестиваль альтернативного искусства в Эдинбурге.
Таковы темы ближайшего часа, но не все, а лишь некоторые. Главная же для нас тема – это очередное повышение цен на бензин. Как все говорят, период некоторой стабильности на рынке нефтепродуктов в России закончился. Вот на этой теме мы и сосредоточим свое внимание и зададим вам вопрос, сказался ли на вашем бюджете рост цен на бензин.
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
9 минут 7 в Москве, вы слушаете «Время свободы». Почти неделю продолжалась осада Новосибирского дома науки и техники бизнесменами, претендующими на помещения, которые на данный момент занимают ученые. Эта осада была снята по требованию областной прокуратуры. То есть на некоторое время ученых оставили в покое. Рассказывает наш корреспондент Новосибирске Виталий Камышев.
Дом науки и техники арендует помещение в центре Новосибирска по адресу Потанинская, дом 3, с 1961 года. Все это время здесь, по словам директора дома, председателя Совета директоров Домов науки и техники России Михаила Севергина, новосибирские ученые получали реальную помощь в осуществлении своих проектов.
Мы проводили семинары обучения ученых-специалистов по различным направлениям. Встречи ученых организовывались. В последнее время, когда интереснейшие разработки, есть интереснейшие направления их деятельности, мы им помогаем находить, ну, те фирмы или тех заинтересованных людей, которые могли сегодня вкладывать средства для того, чтобы это внедрялось именно в России.
В апреле этого года Территориальное управление Федерального агентства по управлению имуществом в Новосибирской области заключило договор аренды с предприятием «Новосибирск-геология-строй» на первый этаж и подвал здания, расположенного по адресу улица Потанинская, 3, невзирая на то, что на этой же площади находится Новосибирский дом науки и техники, договор с которым до сих пор не был расторгнут. В свою очередь, руководство предприятия потребовало от ученых освободить помещение до 1 августа. Неделю назад Дом науки и техники был блокирован сотрудниками частного охранного предприятия «Траст». Директор Михаил Севергин, его заместитель Георгий Сидоров и юрист Александр Кочановский забаррикадировались в своем офисе и не пускали туда новых арендаторов и нанятых ими строителей и охранников. Юрист Дома науки и техники Александр Кочановский убежден, что вся вина в сложившейся ситуации лежит на территориальном управлении Федерального агентства по управлению имуществом.
Товарищ Зайцев, там у него Афонин, Артемьев и Самусев, там чиновник, который с нами разбирался. Это они виновные. Они столкнули лбами ООО «Новосибирск-геология-строй» и с Домом науки и техники. Они с нами договор в установленном законном порядке, судебном, там, если мы добровольно не выезжаем, не расторгли. Выдали договор и на нашей площади.
Сегодня Новосибирский дом науки и техники работает в прежнем режиме. Хотя окна по-прежнему заколочены, а решетки, установленные новыми арендаторами, не сняты. На рабочие места сотрудникам дома приходится пробираться через завалы строительного мусора. А научная общественность Новосибирска ждет результатов прокурорского расследования. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
6:12 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В августе отмечает свой 161-й день рождения Русское географическое общество. Все эти годы его члены совершают научные путешествия в разные уголки Земли, делая все новые открытия и расширяя границы человеческих знаний об окружающем мире. Корреспондент Радио Свобода Александр Дядин побеседовал с одним из таких путешественников.
Почетный полярник, действительный член Русского географического общества, заместитель директора Музея Арктики и Антарктики Валерий Илларионов в общей сложности около 4 лет прожил в Антарктиде. А уж Арктика, по его собственному выражению, вообще дом родной. Например, в прошлом году он участвовал в подготовке и проведении экспедиции на землю Франца Иосифа.
Это чисто такая лыжная экспедиция. То есть 106 лет назад австрийцы открыли землю Франца Иосифа. И два русских полярника, это Овсянников, Боярский организовывал, и два австрийца решили по следам Вайпрехта-Пайра пройти по земле Франца Иосифа. Самый интересный момент, это первый медведь у них получилось, что он пришел в лагерь неожиданно, просто прошел мимо палатки. Собака чуяла его, но они ее сдержали. Она такая очень резвая собачка, она могла напасть и получить травму от него. Ну, в общем, он так чуть-чуть прошел в сторону, тогда они выскочили, начали стрелять и отогнали его.
Зачем же люди тратят такие усилия на прохождение, казалось бы, бесполезных, а главное, опасных маршрутов, которые не приносят выгоды? Да и славу сегодня таким образом не найдешь. Валерий Илларионов считает, что не все меряется материальными результатами.
Доказать себе, что он может вот преодолеть такие препятствия. Много же вот людей, они покорили там 10 вершин горных, а вот Северный полюс еще не покорили. И вот они едут именно покорить Северный полюс еще, понимаете? Конечно, самое тяжелое – это, естественно, лыжный вариант. Это порядка 100 километров по этим торосам, льдам, трещины, разводья. Довольно-таки опасное предприятие. Конечно, некоторые женщины плачут, мужики немножко стонут, но стараются покорить. Это самое важное – покорить самому.
Но у настоящих путешественников, помимо покорения самого себя, есть еще одна, самая главная задача – донести свои знания, свой опыт до других людей. И члены Русского географического общества, среди которых и Валерий Илларионов, неизменно следуют этому правилу.
После каждой экспедиции мы всегда собираемся, очень много слушателей, очень много интересных вопросов, и мы всегда делаем много фотографий, делаем фильмы. То есть мы им показываем, мы рассказываем людям об этом, и зарождается в них ядро, которое движет тем, что надо посетить, надо покорить тоже. То есть это очень интересно.
Через несколько месяцев у российских путешественников завершится очередной сезон. И снова под крышей Русского географического общества будут собираться те, кто побывал в самых необычных местах земного шара, и те, кто еще только мечтает об этом. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 7:15, на волнах Радио Свобода, краткая сводка новостей.
Радио Свобода, новости.
Израильская авиация нанесла удар по лагерю палестинских беженцев на юге Ливана. Лига арабских государств предупредила Совет Безопасности ООН об угрозе гражданской войны в Ливане. В Дагестане закончилась операция по прочесыванию местности в районе, где были совершены покушения на прокурора Буйнакска и министра внутренних дел республики. Московский городской суд рассматривает сегодня кассационную жалобу адвокатов-юриста нефтяной компании «ЮКОС» Светланы Бахминой. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в прямом эфире «Радио Свобода» в 19 часов московского времени после новостей. Главные темы дня в ваших вопросах и ответах наших гостей. Работает пейджер и электронная почта. Ежедневно по будням. Повтор утром следующего дня в 4.
6:16 московское время. Пора поговорить о спорте. Начнем мы этот выпуск с главной темы, а таковой, конечно же, является чемпионат Европы по легкой атлетике, который проходит в Швеции, в Гетеборге. Вчера был второй день соревнований, разыграны 6 комплектов наград. Началось все с ходьбы на 20 километров, где победил испанец Франсиско Хавьер Фернандес. Россиянин Валерий Борчин финишировал вторым, третьим закончил дистанцию португалец Жоао Виейра. И еще 3 комплекта наград разыграли мужчины. В прыжках в длину победил Эндрю Хоу из Италии. Грег Рутерфорд, британец, показал второй результат. А Алексей Лукашевич из Украины, победитель предыдущего первенства, стал третьим. И на беговой дорожке 2 прошли финальных забега. На 100 метров лучшим стал Фрэнсис Абиквелу из Португалии. Второе место занял Андрей Епишин, россиянин. Бронзовую медаль завоевал бегун из Словении Матич Осовникар. Ну и самый длинный состоялся забег на 10 тысяч метров. Здесь сенсационную победу одержал Ян Фичен из Германии. Опередил он 2 признанных фаворитов, испанцев, Хосе Мануэля Мартинеса, победителя предыдущего первенства, и Хуана Карлоса де ла Оса, который вот как раз и был главным претендентом, поскольку единственный из всех участников преодолел в своей карьере барьер в 28 минут. Ну вот, не получилось. Фичен принес, пожалуй, главную сенсацию этого дня. У женщин завершили 2-дневные соревнования семиборки. Ну, здесь сенсации никакой не было, поскольку очень уверенно победила шведка Каролина Клюфт. Стала теперь двукратной чемпионкой Европы. Ну, попутно она является двукратной чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой. Так что здесь все было закономерно. А вот в борьбе за второе место лишь на 3 очка, но это практически ничтожный отрыв, голландка Карен Рукстул опередила немку Лилли Шварцкопф. Ну и в метании молота тоже был разыгран женщинами комплект наград. Здесь, опять-таки, никаких сенсаций. Мировая рекордсменка Татьяна Лысенко, россиянка, заняла первое место. Еще одна представительница России Гульфия Ханафеева, в прошлом тоже обладательница мирового рекорда, хотя принадлежал он ей недолго, всего 12 дней, заняла второе место. И бронзовую медаль завоевала Камила Скалимовска из Польши, некогда выигравшая олимпийские соревнования. Ну и таким образом, после 2 дней по 2 золотые медали имеют сборные России и Германии, но у россиян других значительно больше. У них 3 серебряные, 1 бронзовая, тогда как у немцев лишь 1 бронзовая. И еще о футболе. Открылась программа 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. 2 матчами открылась она вчера. Лиссабонская «Бенфика» сыграла в ничью в Вене с местной Аустрией 1-1. А «Арсенал» лондонский практически решил вопрос о выходе в основной турнир, нанеся крупное гостевое поражение в Хорватии загребскому «Динамо» 3-0. Сегодня остальные матчи будут сыграны, в том числе и с участием российских клубов ЦСКА и Спартака. Ну, а мы к разговору о спорте вернемся через час.
В Москве 6:20. Вы слушаете «Радио Свобода». Вчера был вынесен приговор ученому Оскару Кайбышеву, обвинявшемуся в незаконной передаче технологий двойного назначения. Рост шпиономании в России обсуждался в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостями ведущего были Эрнст Черный, координатор Общественного комитета защиты ученых, и Юрий Гервис, адвокат Оскара Кайбышева. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Первый вопрос к Эрнсту Черному. Удовлетворены ли вы вынесенным ученому приговором?
Знаешь, трудно прям так сказать, удовлетворен или не удовлетворен. Ученый осужден, хотя не оказался за решеткой, и этим мы, безусловно, удовлетворены, понимая, что на самом деле, конечно же, он мог оказаться и за решеткой. Силы, которые были брошены против вот этого человека, они были достаточно серьезными. Но, тем не менее, я вот сегодня разговаривал со Оскаром Крамчем. Он достаточно бодр, он полон энергии, вообще он человек достаточно энергичный. И сегодня он считает, что он будет продолжать борьбу за справедливость и будет настаивать на пересмотре его дела в Верховном суде Российской Федерации.
Тот же вопрос задаем Юрию Гервису, он у нас на прямой телефонной связи, это адвокат Оскара Кайбышева. Какие дальнейшие шаги намерены предпринять защита ученого? Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, Эрнст Исакович уже сказал по поводу шагов. Вот. Естественно, что у нас удовлетворения приговора нету в том плане, в который вкладывается в это понимание всеми людьми, поскольку осужден невиновный человек. А есть радость того, что, в общем-то, государственная машина принуждения не стала применять максимальные методы воздействия в отношении заслуженного ученого и ограничилась условным наказанием. Но, в общем-то, весь тот приговор, который состоялся, и все то судебное разбирательство, оно должно было иметь совершенно другие последствия и выражаться совершенно в других процессуальных документах.
Военный журналист Григорий Пасько, сам осужденный некогда за разглашение государственной тайны, не понаслышке знаком с происходящим.
Дело в том, что условный срок наказания по шпионским делам, который инициируется ФСБ и рассматривается в течение длительного срока нашими судами, явно свидетельствует о том, что не было изначально никакого состава преступления в действии того человека, которому этот условный срок был назначен. Это, во-первых, что можно сказать по поводу сообщения о том, что Оскар Кайбышев получил условное наказание. Но то, что этот приговор был опротестован прокуратурой и обжалован защитой и самим Оскаром Кайбышевым, говорит о том, что Верховный суд, еще один независимый наш суд, вернет это дело на дополнительное судебное расследование, и не факт, что приговор будет точно таким же. Скорее всего, он будет не в пользу Кайбышева, как уже было неоднократно.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению роста шпиономании в России. Гостями ведущего были Эрнст Черный, координатор Общественного комитета защиты ученых, и Юрий Гервис, адвокат Оскара Кайбышева.
А мы по нашей доброй традиции перенесемся за океан и узнаем, чем живет Америка сегодня.
Уолл-стрит опасается ухудшения экономической ситуации в США. Иранский режим готовится к апокалипсису, предупреждает ведущий американский востоковед. Видеокамеры, способные распознать взрывчатку, разрабатывают в американских лабораториях. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник падением курсов акций Уолл-стрит ответил на решение Центрального банка приостановить подъем кредитного процента. 2.5 года Федеральная резервная система методично поднимала кредитный процент с целью предотвратить инфляцию. Дорогой кредит уже загасил бум на рынке недвижимости и замедлил экономический рост. Центральный банк объявил, что это поможет сдержать инфляцию, но инвесторы, судя по всему, опасаются, что подготовлена почва не для здорового охлаждения экономики, а для болезненного падения. Что происходит на Уолл-стрит? Вопрос экономисту, профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Рынку, скорее всего, не понравилось обещание Центрального банка
поднять ставку в ближайшем будущем, если инфляционные ожидания будут оставаться высокими. От Центрального банка ожидали, что он скажет, что все, инфляция успокоилась, больше подъема ставки не будет, и на этом Центральный банк остановится. А Центральный банк сказал, что он дает двухмесячную передышку.
Профессор, в последние 2-3 месяца рынки вели себя непредсказуемо. Кое-кто из экспертов прогнозирует, что инвесторам в ближайшей перспективе стоит готовиться к потерям. Как вы относитесь к этому прогнозу?
Дело в том, что на финансовых рынках современных и в Америке, и во всем мире существует общий тренд, то есть направление движения, и оно идет вверх по мере экономического роста и технологического развития. И существуют всевозможные колебания. Эти колебания огромны. Они могут быть 10% вверх, 10% вниз в течение 1-2 месяцев. Но общее направление идет вверх. Поэтому рынок реагирует вот так вот нервно, но это все амплитуда колебаний вокруг кривой, которая идет вверх.
Насколько сейчас, как вы считаете, вероятна опасность болезненного замедления экономического роста?
Сама Федеральная резервная система сейчас этим обеспокоена, потому что во втором квартале 2006 года экономический рост в годовом исчислении упал до 2,5%. Но замедление экономического роста – это еще не спад и не рецессия, а просто небольшое замедление. Опасности рецессии, по-видимому, сейчас нет.
А могут ли почувствовать россияне на себе последствия решения американского центрального банка? Аналитики, например, говорят, что это может ослабить доллар.
В какой-то степени это решение отразится на курсе доллара по отношению к евро. Соответственно, российский центральный банк может менять немножко свою политику по отношению к курсу доллара и евро. Но, строго говоря, это краткосрочное явление, и небольшое по размеру, вряд ли оно каким-то образом отразится на России.
Говорил профессор Михаил Бернштам. 22 августа мир может столкнуться с рукотворным катаклизмом иранского происхождения, предупреждает в газете Wall Street Journal самый авторитетный американский востоковед, профессор Принстонского университета Бернард Льюис. Именно в этот день президент Ирана намерен дать ответ на требование ООН заморозить ядерные исследования. Эта дата глубоко символична в контексте ислама, и эта символика тревожна, считает Льюис. Слово Яну Рунову. Есть существенная разница между Исламской Республикой Иран и другими государствами, обладающими ядерным оружием. Это разница в апокалиптическом мировоззрении нынешних иранских руководителей. В исламе, пишет Бернард Льюис, как в иудаизме и в христианстве, существует вера в решающую битву добра и зла, предшествующую концу времен, концу света. То, что Ахмадинеджад назначил ответ Соединенным Штатам о своей ядерной программе на 22 августа, возможно, не случайно. Это может быть подходящая символическая дата для апокалиптической гибели Израиля и, если необходимо, всего мира. Так пишет Бернард Льюис. Стоит ли всерьез принимать подобные предупреждения, даже если они опубликованы в серьезной газете Wall Street Journal серьезным историком-исламистом? На этот вопрос ответил директор исследовательской организации Ближневосточный форум Дэниел Пайпс. Да, я считаю, что апокалиптические взгляды Тегерана более чем серьезны, и предупреждение профессора Бернарда Льюиса имеет основание. Иранские исламисты во главе с Ахмадинеджадом полагают, что они выиграют войну и в случае военной победы, и в случае военного поражения. Если проиграют, то поражение приблизит конец света, как раз то, что они хотят. Что вы предлагаете? Я полагаю, что лучший способ предотвратить катастрофу – это объединиться странам мира и дать понять иранскому правительству, что Иран будет изолирован, и ему придется уплатить очень высокую цену за любые агрессивные шаги. Очень печально и опасно, что Россия в этом вопросе не с Западом. Чтобы предотвратить мировую катастрофу, к которой толкает нас всех Иран, нужно принять все возможные меры. Будет большой ошибкой исключить из этих мер превентивное использование силы, если учесть природу иранского режима. Так Дэниел Пайпс, директор организации Ближневосточный форум, прокомментировал предупреждение другого эксперта по вопросам ислама Бернарда Льюиса, ведущего американского востоковеда. С ним беседовал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вас ждет разговор на такие темы.
Фестиваль альтернативного искусства в Эдинбурге. Бензин в России снова дорожает.
Вот по этому поводу мы и задаем вам вопрос, сказался ли на вашем бюджете рост цен на бензин.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Механизмы обновления образовательных технологий или как управлять переменами в образовании. Об этом пойдет речь в программе. В гости придут научный руководитель Федерального института развития образования Евгений Сабуров и заведующий кафедрой методики преподавания истории Московского городского педагогического университета Кирилл Митрофанов. Слушайте Радио Свобода.
В Москве половина седьмого, пришла пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
Израильская авиация нанесла этой ночью удар по лагерю палестинских беженцев на юге Ливана. Сообщается по меньшей мере о 2 погибших и 15 раненых. Израильские военные заявили, что целью удара был дом боевика группировки «Хезболлах». Лига арабских государств предупредила Совет Безопасности ООН об угрозе гражданской войны в Ливане. Как заявила делегация Лиги на заседании Совета, если не заключить немедленного перемирия и не вывести израильские войска из Ливана, там начнется междоусобица. Глава Международного комитета Красного Креста Якоб Келленбергер назвал жизненно необходимым восстановить доступ в южный район Ливана, отрезанный израильскими бомбардировками. В Дагестане продолжаются поиски людей, причастных ко вчерашнему покушению на прокурора Буйнакска и министра внутренних дел республики. Против капитана катера «Дава», затонувшего у берегов Камчатки, возбуждено уголовное дело. Сегодня Владимиру Бойцову предъявлено обвинение по статье «Проведение работ с нарушением норм безопасности, повлекшим гибель людей». Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Катер прокинулся 4 июля. 9 человек были спасены, 5 погибли, еще 6 числятся пропавшими без вести. Московский городской суд рассматривает сегодня кассационную жалобу адвокатов юриста нефтяной компании «Юга» Светланы Бахминой, приговоренной к 7 годам лишения свободы по обвинению в хищении и уклонении от уплаты налогов. Защита считает приговор необоснованным и просит отменить его. Грузинские позиции в Кадорском ущелье подвергаются обстрелам со стороны поста российских миротворцев, утверждает министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили. Представитель Министерства обороны России Вячеслав Седов назвал заявления Акруашвили несостоятельными.
И о погоде. В связи с активизацией южного циклона и его продвижением с юго-запада в центр Европейской России в центральных областях ожидаются сильные ливни с грозами и порывами ветра. В столице сегодня дождь, местами довольно сильный, возможно даже гроза. Максимальная температура 17-19 тепла, ветер восточной четверти 6-11 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 23-25 градусов.
Но не только погода не радует нас и пугает всякими эксцессами, грозами и прочим. Бензин дорожает, а это тоже сообщение не из приятных. Президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша сообщил, что пик роста цен на бензин в России придется на сентябрь. Максимальная цена 95-го составит 21 рубль, а 92-го 20 рублей за литр. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Анне Колчиной.
На сегодняшний день в Москве максимальная стоимость 92-го бензина составляет 19 рублей за литр, 95-го – 20, а средняя цена в городе за литр бензина на 90 копеек ниже. Аналитики считают, что все более существенный рост цен на бензин может привести к серьезному экономическому кризису. Однако президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша говорит, что кризиса не будет, так как в России нет дефицита нефтепродуктов.
Не ждите от меня каких-то откровений. Розничные цены до середины июня медленно снижались. Может быть, это было мало заметно, потому что, когда цены снижаются, как бы люди воспринимают как должное, а когда они начинают расти, сразу возникает паника. Но, тем не менее, могу сказать, что в Москве розничные цены в середине года, по сравнению с максимальными ценами сентября прошлого года, снизились в среднем копеек на 30-40, а на некоторых АЗС снижение доходило до рубля и выше за литр. Затем обычная весенняя остановка заводов на профилактику. Остановка заводов привела к снижению предложения на рынке. Запасы снизились, и начиная с июля месяца оптовые цены резко пошли вверх. Могу сказать, что на сегодняшний день, цены уже известны, которые будут с понедельника, подорожание составило примерно 2-2,5 тысячи рублей за тонну нефтепродуктов, бензин 92-95. К сожалению, следует ожидать и дальнейшего роста цен. Но все, что происходит с ценами на нефтепродукты, оно полностью укладывается в концепцию правительства и нефтяных компаний, которые еще в начале года объявили о том, что цены будут расти. Это раз. И их рост будет не больше, чем уровень инфляции, где-то примерно 10%. Скорее всего, в августе месяце этот рост цен произойдет окончательно, и с начала сентября все застабилизируется. А дальше, как и было в прошлых годах, цены пойдут вниз. В январе они будут опять минимальные. Дальше опять наступит весна, опять пойдет вверх. И такие вот сезонные изменения цен у нас происходили много-много лет подряд. За исключением 2004-2005 годов всем известные события компании ЮКОС заставили многие нефтяные компании пересмотреть свою систему уплаты налогов. И это, естественно, привело к уменьшению доходности, которая была компенсирована за счет дополнительного роста цен. Сейчас достаточно все стабильно, и, честно говоря, я никаких оснований для паники не вижу.
Президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуши также отметил, что штраф за некачественный бензин в Москве составляет 300 тысяч рублей. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Сказался ли на вашем бюджете рост цен на бензин? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский обратился к жителям и гостям Москвы.
В моем семейном бюджете рост цен на бензин никак не сказался, как бы за неимением, собственно, машины. Ну, вообще, я так понял, что чувствовалось, там, может, пару месяцев назад. Вот. Но сейчас я не слышал никаких отрицательных отзывов по этому поводу. Поэтому, наверное, можно считать, что все спокойно.
Рост цен на бензин на моем личном бюджете не сказался, потому что я не езжу на машине, у меня нет водительских прав, но он сказался на семейном, потому что папа ездит на машине на работу, с работы, и к родственникам постоянно ездим на машине. Я не думаю, что очень серьезно. Ну, то есть я этого не ощущаю, по крайней мере, а, ну, родители, возможно, да.
Да, конечно же, сказался, потому что бензин, как бы, и ГСМ – это важная составляющая любой жизни, и, естественно, сразу же из-за этого поднимаются цены на продукты, на другие важные вещи, которые мы покупаем. Естественно, сказался, я думаю, так же, как и у большинства людей.
Да, это чуть-чуть сказалось, и, может быть, в большей степени это связано с проведением летних отпусков. Сейчас стало сложнее выезжать куда-то за город или еще дальше. В принципе, я думаю, в зимнее время будет проще.
Честно говоря, на моем личном семейном бюджете это как бы не могло сказаться, потому что у меня нет машины. Но, с другой стороны, поскольку я довольно часто пользуюсь услугами вот таксистов, да, даже не таксистов, это частник, который подвозит, цены выросли. И, соответственно, если я даже пользуюсь столько же машиной, сколько пользовался раньше, я плачу в месяц немножко больше. В среднем цена выросла, ну, рублей, наверное, на 20-30. Я считаю, что в стране, которая добывает нефть и могла бы ее перерабатывать, цены могли бы быть и ниже, по большому счету.
Видимо, они не настолько значительно выросли, чтобы он сказался. Вроде никто не жалуется особо.
Слава богу, доходы позволяют не задумываться пока о ценах на бензин, хотя я думаю, что если это будет 25-30 рублей за литр 95-го, то я, конечно, уже буду пересматривать частоту пользования своим автомобилем. Учитывая средний уровень доходов населения, я думаю, что, конечно, это достаточно высокие цены.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, сказался ли на вашем бюджете рост цен на бензин. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
6:38 московское время. Впереди вас ждут новости культуры, в которых много будет внимания уделено фестивалям. В Эдинбурге это фестиваль альтернативного искусства, в Сингапуре кинофестиваль. В общем, слушайте новости культуры.
В Эдинбурге продолжается фестиваль альтернативного искусства «Фриндж». Внимание критиков и публики привлекла постановка «Блог иракской девушки». В основе спектакля, в котором играют актрисы из Сирии, Палестины, Ирана и Ирака, заметки из блога реальной девушки из Ирака, имя которой неизвестно. С августа 2003 года она регулярно рассказывает о событиях в Ираке, о повсеместных убийствах, похищениях, изнасилованиях и отчаянных попытках обустроить жизнь в условиях террора. Ранее газета «Нью-Йорк Таймс» высоко отозвалась об этом документе, назвав его внятной поэтичной прозой. В переводе на английский эта проза вышла в британском издательстве Marion Boyers Publishers и претендует на одну из самых престижных литературных премий Великобритании. Актер Мел Смит, играющий роль британского премьер-министра Черчилля в пьесе «Преданность» на фестивале в Эдинбурге, принял решение не нарушать нового шотландского закона, запрещающего курить в общественных местах, и не раскуривать сигару в соответствии с ремаркой драматурга. Ранее Мел Смит заявлял, что не намерен становиться жертвой политкорректности. В Эдинбурге актеру пришлось смириться с запретом, так как иначе местные власти могли запретить спектакль. В Сингапуре начался 39-й кинофестиваль стран АСЕАН. В программе 9 лент, представленных режиссерами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Фестиваль завершается в будущий вторник. Картина Ван Гога «Голова мужчины», висевшая в Мельбурне в Национальной галерее Виктории, признана подделкой. К такому выводу пришли британские эксперты. В течение 65 лет картина привлекала внимание миллионов посетителей. Руководство галереи подвергает сомнению вывод экспертов. В настоящее время картина демонстрируется в Великобритании. Она оценивается в 20 миллионов долларов. 13 августа в Гамбургском музее труда закрывается выставка «Секс-работа. Проституция. Реальность и мифы». Это была самая успешная выставка в истории музея. В течение 9 месяцев ее посетили более 30 тысяч человек. В ближайшее время выставку покажут в Берне и в Вене. Министерство культуры Таиланда запретило распространение презервативов, которые названы по имени популярного таиландского певца Том Данди. В переводе с тайского языка слово «данди» означает «искусное проникновение», что, по мнению Министерства культуры, может способствовать пропаганде интимных отношений среди молодежи. В свою очередь, популярный певец заявил, что позволил использовать свое имя, поскольку правительство всячески популяризирует безопасный секс, что особенно важно для страны, 500 000 граждан которой инфицированы или больны СПИДом.
Выпуск новостей культуры подготовил Иван Толстой.
В Москве 6:42. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Кирова вас познакомит корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Лушникова.
Еще одной независимой газеты станет меньше в Кировской области на этой неделе. Еженедельник «Наш выбор» перестанет выходить в прежнем формате. Газета продана под давлением правительства области. Новый владелец не нашел общего языка со старым коллективом редакции. И сейчас журналисты готовят свой последний номер и собирают вещи, рассказывает редактор Николай Голиков.
Я не собираюсь ни с кем прощаться, это несколько глупо, на мой взгляд. Прощаться мы не собираемся надолго расставаться. Вот. Во-вторых, я полагаю так, что читатель, народ у нас очень умный. Кстати, за этот год нам, по моим вот оценкам и по некоторым данным удалось достаточно сильно изменить читательскую аудиторию этого издания. В последнее полугодие произошло увеличение количества подписчиков, причем в основном за счет людей экономически активных, среднего возраста, достаточно состоятельных, принимающих решения. И я думаю, что эти читатели все поймут без всяких прощаний, объяснений.
Последний номер «Нашего выбора» выходит уже под контролем специально представленного человека от правительства области.
Я думаю, что какое-то время он будет постоянно приходить и смотреть, насколько соответствует содержание газеты тем задачам, которые уже перед ней поставлены. То есть нам уже есть определенные ограничения. То есть нам уже сказано уже сейчас не упоминать губернатора Кировской области. Некоторые фамилии чиновников названы, которые желательно не употреблять. А если употреблять, то по согласованию.
Не выдержав жестких условий цензуры, коллектив редакции уходит в почти полном составе. Журналисты намерены выпускать новую подлинно независимую газету, название которой пока сообщить отказались из суеверных соображений. Но, надеюсь, вы узнаете его в одном из ближайших обзоров вятской прессы. А пока вернемся к уже существующим изданиям. О проблеме возвращения Кирову его исторического имени Вятка рассказывает читателям «Вятский край». Город Киров не привязан к России исторически. Он выпадает из новой жизни, пишет историк Виктор Бердинских. В Москве, да и за рубежом, такие города считают музеями коммунизма, отсталыми неразвивающимися областями, где нельзя работать по-новому и нельзя вкладывать деньги. Без возвращения древнего исторического имени Вятка у нас нет будущего. Конец цитаты. А ведь когда-то именно Вятка была оплотом демократии на Руси. Об этом вспоминает газета «Вести». По мнению многих российских историков, Вятка, как и Новгород Великий, являлась вещевой республикой, рассказывает историк и священник Александр Балыбердин.
Вятка была независимой республикой, и здесь существовала веча, собранная по образу новгородского. Здесь ветчане жили так же, как им заповедовали их отцы новгородцы, как сказано в повести. Вот, самоуправлялись, и Вятка именно этим была знаменита и этим была известна. По сути дела, это был такой оплот демократии, скажем так.
К сожалению, с демократией на Вятке расстались еще в 15 столетии, когда город был взят войсками Ивана III. С тех пор ветчане могут припомнить лишь краткие мгновения гражданской вольности. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
В Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Израильская авиация нанесла удар по лагерю палестинских беженцев на юге Ливана. В Дагестане закончилась операция по прочесыванию местности в районе, где были совершены покушения на прокурора Буйнакска и министра внутренних дел республики. Грузинские позиции в Кадорском ущелье подвергаются обстрелам со стороны поста российских миротворцев, утверждают власти Грузии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 6 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Объем внешней торговли России за первые 6 месяцев года увеличился по сравнению с первым полугодием 2005 на 31,8% и составил почти 200 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. На долю стран за пределами СНГ пришлось более 85% всего внешнеторгового оборота. Доля энергоносителей в российском экспорте в эти страны превысила 71%. В структуре экспорта в страны СНГ она составила 43,5%. Объем инвестиционного фонда России, за счет средств которого будет осуществляться софинансирование ряда крупных региональных проектов, в 2007 году может составить 180-190 миллиардов рублей, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов. По текущему курсу это примерно 7 миллиардов долларов. Из заявления Андросова следует, что около 20% всей суммы могут оставить средства, сэкономленные бюджетом за счет досрочного погашения долга России странам-кредиторам, входящим в Парижский клуб. Объем частных вкладов в российских банках за 5 месяцев с начала года увеличился на 9,7% и к началу июня превысил 3 триллиона рублей, сообщил Банк России. По текущему курсу это примерно 112 миллиардов долларов или 15% ВВП страны. Доля вкладов в рублях в общей сумме частных банковских вкладов в России составила 80%. Европейские авиакомпании призвали Европейскую комиссию провести расследование на рынке авиационного топлива, где, как считают авиакомпании, крупнейшие производители завышают цены и нарушают требования антимонопольного законодательства. В письме, направленном в Еврокомиссию, Ассоциация европейских авиакомпаний, объединяющая 31 авиаперевозчика, отмечает, что темпы роста цен на авиационное топливо в Европе значительно опережают общие темпы роста мировых цен на нефть.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс доллара 26 рублей 73 копейки за доллар США и 34 рубля 30 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 28 центов.
6:49 в Москве, вы слушаете «Время свободы». Социологи в последнее время неоднократно говорили о том, что политическая активность россиян падает. Так ли это на самом деле? С научным руководителем Агентства социальной информации Романом Могилевским и старшим научным сотрудником Социологического института Академии наук Татьяной Протасенко в рамках программы «Время гостей» беседовал наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Роман Семенович, вы тоже считаете, что в последнее время политическая активность петербуржцев и россиян уменьшилась и очень сильно?
Политическая активность – это явление, которое проявляется в каких-то вещах. У нас за последнее время не было выборов, и поэтому очень трудно судить, насколько активнее люди. Я думаю, что если брать участие в различного рода гражданских организациях, то, несмотря на все гонения, все-таки они довольно активно развиваются, и там появляется очень много новых активистов. Если брать такое электоральное сознание и понимание людьми, что от их участия что-то зависит, то мне кажется, что сейчас скорее преобладает точка зрения другая. Сейчас формируется такой прагматик, человек политического прагматизма. То есть это человек, который стремится договориться и выторговать что-то. И в этом смысле классический политически активный человек, это сторонник тех или иных политических движений, сторонник того, чтобы участвовать в выборах и так далее, сменяется человеком, который задает себе вопрос, а что я от этого буду иметь? Я не говорю, что это плохо или хорошо. Я говорю о том, что у нас достаточно много информации о том, что классическая политическая активность снижается, но появляются новые формы политической активности. И какую роль эти формы политической активности сыграют в будущем, в том числе и в будущем нашего города и России, сейчас еще очень трудно сказать. Вот один любопытный пример. На Новый год, это было довольно давно, мы задали вопрос, что бы вы пожелали людям, с которыми вы живете в этом городе, на Новый год? Как всегда, это же отвечается так, здоровье, счастье и так далее, да? Действительно, здоровье на первом месте. Но вот на втором месте оказалась позиция финансовой стабильности. Это человек, который уже задумался о своей жизни. Он начал получать кредиты, ему нужно отдавать кредиты. Он прагматик. И теперь, мне кажется, перспектива политических движений может быть совсем иная, может быть даже более высокая. Потому что этот человек теперь считать политические движения только с одной точки зрения будет. Защищают ли они его интересы? Интересы как получателя кредита, как приобретателя каких-то вещей и услуг и так далее. Вот это движение немножечко отмечается в исследовании, хотя оно только началось, мне кажется.
Пожалуйста, Татьяна Захаровна.
Да, вот я совершенно согласна. У нас формируется прагматичный, и это хорошо, избиратель, который не будет реагировать на все эти популистские. Он действительно считает свою выгоду. Мало того, действительно, он считает, будет ли это хорошо ему, его группе и прочее. Мало того, он интересуется, как политические движения предлагают решение наболевших проблем. Его именно интересуют эффективные решения, способы решения. Не те, которые он проблемы выдвигает, а именно способы решения проблем. И если он считает, что вот те способы его удовлетворяет, тогда он за них будет голосовать. Но при этом я хочу сказать, что все-таки вот это партийное голосование пока у нас не очень. И с другой стороны, у нас значительно выросло все-таки количество людей и перевешиваются те, которые все-таки хотят губернатора выбирать, а не поддерживают назначение.
Так сейчас увеличивается процесс этот?
Ну, собственно, раньше, вот в момент после Беслана Путин выдвинул, и мы когда спрашивали, поддерживаете ли вы его инициативу, в какой-то момент у нас даже, в общем, люди поддержали назначение. А потом все это снижалось и увеличилось. Я вот не могу сказать точную цифру, но это перевешивает.
В программе «Время гостей» с ведущим Виктором Резунковым, Роман Могилевский и Татьяна Протасенко обсуждали вопрос, действительно ли политическая активность россиян падает.
Сейчас в Москве 6:53. Продолжит программу передачи нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке. Как новые технологии помогают в борьбе с терроризмом». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Умные видеокамеры. Такой термин используют инженеры крупнейшего американского концерна General Electric для обозначения совершенно нового класса видеоаппаратуры, которая, как они надеются, может помочь остановить террористов до достижения ими желанной цели. Успех этих экспериментов может привести к появлению нового поколения систем защиты от терактов. рассказывает Алан Давыдов.
Что вы скажете о видеокамере, которая не только записывает происходящее на железнодорожном вокзале, но и с помощью электромагнитных сигналов распознает взрывчатые вещества, даже спрятанные под одеждой? Или о такой камере, объектив которой среди сотен людей выявляет субъектов с бегающими глазами, нервными движениями и липкими от пота ладонями, что является верным признаком недобрых намерений? Такие приборы уже проходят испытания в одном из подразделений компании General Electric, которое было специально создано для разработки средств защиты от террористических нападений. Американские эксперты единодушны в том, что сегодняшние террористы по своему хитроумию, образованности и техническому оснащению превосходят тех, кто угнал самолеты 11 сентября 2001 года. Роджер Кресси, бывший сотрудник Белого дома по контртерроризму, а ныне глава консультационной фирмы Good Harbor, говорит о так называемом иракском поколении террористов. В Ираке мы столкнулись с иностранными боевиками, которые хорошо усвоили опыт террористов. Они обучены изготовлению самодельных взрывных устройств, использованию новейших технологий для убийства американских и иракских военнослужащих. Они используют интернет, через который им доступны практически любые технические знания. Этих людей вы не найдете в списках террористов. С учетом их опыта иракского подполья, эти джихадисты представляют долговременную угрозу. Одной из ключевых проблем эксперты по антитерроризму считают предотвращение террористического нападения на транспорте. В Европе, на Ближнем Востоке и в Азии террористы часто выбирают автобусы, метро и поезда в качестве мишени. Консультант по антитерроризму Роджер Кресси говорит о появлении новых технологических решений. Много лет вся надежда была на телекамеры, которые просто следили за происходящим на том или ином участке. Но сегодня в США проходят испытания более совершенной технологии, обеспечивающие так называемые интеллектуальное видеонаблюдение. Такой прибор сочетает в себе камеру и компьютерное программное обеспечение, которое может фиксировать и записывать все, что происходит в определенной ситуации и оповещать силы безопасности при странном поведении людей. Например, кто-то оставил подозрительный сверток на платформе, компьютерная программа сразу распознает это как аномальное событие и тут же сообщает охране. Одна такая умная система наблюдения уже проходит испытания на лондонском вокзале «Виктория», который является частью транспортной системы, ставшей в прошлом году объектом ряда терактов, унесших жизни 52 и ранивших 740 человек. Среди других проектов General Electric – разработка рентгеновских и томографических сканеров, позволяющих мгновенно выявлять в пассажирском багаже оружие и взрывчатку, а также просвечивать обувь, не снимая ее с пассажиров.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Дэйв Мэтьюс Бэнд, одна из самых популярных и неплодовитых американских рок-групп, намерена преподнести большой подарок своим поклонникам. Она выпускает в ближайшее время альбом-сборник хитов. В этот диск, скорее всего, войдет одна из самых знаменитых композиций группы «Space Between» — «Пробел». You cannot quit me so quickly. There's no hope in you for me. No corner you could squeeze me. But I got all the time for you, love. The space between the tears we cry is the laughter keeps us coming back for more. The space between the wicked lies we tell and hope to keep safe from the pain. But will I hold you again? These fickle, fuddled words confuse me. Like, will it rain today? Waste the hours with talking, talking. These twisted games we're playing.
Что ж, чем прекрасен наш эфир, так это тем, что не успел закончиться один час, сразу начинается другой. Вот так и сейчас вскоре произойдет. В следующем часе вас ждет разговор на такие темы.
Совет Безопасности ООН готовит резолюцию по Ливану. Что можно и нельзя читать в саранской молодежи? Возвращение турецких цыган в жизнь общества.
Но это лишь некоторые из наших тем. Главное связано с ростом цен на бензин. Сказался ли на вашем бюджете этот рост? Вот такой вопрос мы задаем вам. Пишите нам на пейджер. Ваши ответы, полученные по ходу программы, ближе к ее концу, мы прочитаем.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».